Ольга Ростиславовна, продолжая тему верности государю, верности России, хотелось бы еще вас спросить и о такой организации, о которой, я думаю, что мало кто знает, организация «Рутения». Не могли бы вы рассказать, ведь те, кто входили в эту организацию, они постарались защитить государя. Вот в чем выразилась их деятельность и чем это закончилось?
Я начну немножко раньше. Вы упомянули теперешние организации «Витязей», «Соколов». Я всегда думаю, что они знают о прошлом России.
И кадетские организации.
Кадетские
корпуса,
организации. Ведь скауты. Вот праздник Святой Троицы, когда приходят объединения, потомки русских эмигрантов, приходят вот на это поле славы под Мурмелоном, склоняют знамена, молятся. Почему выбран день именно Пресвятой Троицы? И часто ли мы в сегодняшней жизни помним о той клятве, которую когда-то принес русский народ добровольно избранному первому государю Михаилу Федоровичу Романову? После смутного времени, в котором Россия пребывает теперь все-таки как-то довольно часто, но тогда была это целая катастрофа. Вообще, вы знаете, что Россия, ее завоевывали. Она была и под поляками, и под французами. И народ всегда сам абсолютно добровольно и объединяясь православием, и вынося хоругви и иконы, изгонял врагов. Так вот, тоже произошло и в 1613 году, когда князь Минин и Пожарский объединенными усилиями патриарха Гермогена, замученного поляками, но вместе с тем соединившего чудо, это же чудо, потому что не было ни мобильных телефонов, ни радио, он писал послание. И таким посланием он собрал под знамена Минина и Пожарского людей. И когда еще вынесли казанскую икону, победа была несомненна. Вот так побеждал русский народ. Так с помощью Пресвятой Богородицы разбили татар. Так с помощью Пресвятой Богородицы выгнали французов из Москвы и проводили их до Парижа, где проявили, кстати сказать, чудо милосердие по отношению к врагу пораженному. Так произошло вот и в 1613 году, и добровольно был избран государь, и ему была принесена добровольная клятва всем народам, заповедано, чтобы избранник Божий, царь Михаил Федорович Романов, был родоначальником правителей на Руси из рода в род с ответственностью в своих делах перед единым небесным царем, а кто же пойдет против всего соборного постановления, сам ли царь, патриарх ли, вельможа ли, всяк человек, да проклянется таковой всем веке и будущем, и отлучен бы он будет от Святой Троицы. Вот клятва, которую принесли наши предки, которая не была с нас снята государем, и это лишний раз свидетельствует, что он был насильственно лишен власти. И таким образом можно сказать, что на нас эта клятва лежит, и кто-то ее исполнил, как лежащая в Мурмелоне, а за кем-то это исполнение, вероятно, еще числится и кому-то предстоит. Потому что клятва есть клятва, и страшнее всего, какими бы мы не были атеистами в советское время и безбожниками, но клятва преступник – это слово страшное. Вот знает ли молодежь эту клятву, и знает ли она, как были преданы ей вот эти молодые погибшие как раз вот в часы сопротивлений большевикам в 1917 году. Они-то выполняли, и надо сказать, что это было делом чести выполнить данное слово. Слово «честь» – это забытое слово. Совесть еще кое-как существует, но честь вообще из лексикона ушло полностью. Как же далеко распространялась эта клятва? Среди этих бояр или, может быть, на всей территории обширнейшей Российской империи? Потому что, когда мы говорим о Советском Союзе, то нам кажется, что именно вокруг него добровольно собрались вот эти народы, которые теперь разбежались в сторону страдают в одиночке, ругаются с нами, братья по вере, и мы составляем вот этот узел без конца выясняющих отношения единоверцев. Но дело в том, что Советский Союз не собирал народы. Он наследовал Великой Российской империи, обманув эти народы и сохранив их около себя, пообещав им много и не дав ничего. Вот это содружество народов Прибалтики, Украины, Белоруссии, Молдавии, оно существовало уже в виде Российской империи, и многие теперь даже в этих странах молодежь, я недавно говорила с молодыми молдаванами, они меня убеждали, что вот была такая молдавская церковь, и что теперь они хотят, чтобы была молдавская церковь. Я, правда, удивилась, потому что в 17 веке Молдавия пришла добровольно, как и все почти республики, в то время все народы, она добровольно пришла под руку России, и в молдавских православных церквях, поскольку это было православие, молились на том же языке, на котором молились русские. Русские молились не на русском языке, молдаване не на молдавском, а все молились на церковнославянском. Но вот теперь такая дикость существует, и, вероятно, многие молодые, даже входящие в какие-то объединения, не знают именно вот этого национального расклада, каков он был и что такое за организация Рутения. Надо сказать, что прибалтийские народы, состоящие все-таки в основном из людей России, очень преданных и обязанных. Дело в том, что и Петр I, и Екатерина Великая, они всячески привлекали людей из ближайшего, так сказать, зарубежья, например, из Эстонии, латышских немцев, немцев-прибалтов. Они уже и во времена Николая I, позднее по эпохе, но они приходили в Россию, служили, получали чины, какие-то зарабатывали капиталы, и это был единый народ. Поэтому, в общем, в России довольно много можно встретить имен с нерусским звучанием. Ну, а, впрочем, каково звучание русское? Кто это знает? Россия на перекрестке, которая собирала вначале христиан еще даже до принятия христианства, которая собирала протестантов, которые, так сказать, во время каких-то там гонений прибывали в Россию и принимали православие. Об этом я пишу в книге. Один из героев моей книги – Александр Фердинанд Бергштейн. Это прибалт-немец из Эстонии, который в Петербурге становится коммерцсоветником. Он имеет капитал, и он покупает имение под Боровичами. Надо сказать, что у Петра была большая надежда на немцев, которые поселятся в этих краях. Это края нечерноземные, очень суровые, и поэтому рачительные хозяева были нужны. Так вот, Александр Фердинанд приобретает огромное екатерининское имение, ведет первоклассное хозяйство. Вначале он, потом его жена, шведка по национальности Христина Антонна. Их дочь становится женой русского офицера, впоследствии генерала Николая Павловича Никушкина. У них родятся дети, и их крестят в русских православных церквях, которые и поныне существуют в том краю. И вот вам это наследие российское, этот сплав, когда Россия, как сказала мне одна француженка, покинувшую Россию в 17 году и считавшая себя русской, Россия переплавляла всех. Так вот, я хочу сказать, что как раз Прибалтика дала большое количество офицеров в русскую армию. Они служили, получали образование, служили в русской армии, воевали в Первую мировую войну. И надо сказать, что образование они все получали петербургское почти, гимназическое, классическое. Все владели русским языком. И молодежь прибалтийская, составленная из латышей, эстонцев, немцев, но чувствовавших себя русскими, обожала Россию. Так вот, общество Рутения, которое было популярно в Прибалтике, особенно в Латвии, это в переводе с латыни означает «Русь», «Россия». Рутения. Идея этого общества была посвящена русской культуре, перед которой абсолютно молодежь прибалтийская преклонялась. Был устав этого общества. Устав принимался, принимались члены. От них требовалось некое такое подтверждение приверженности русской культуры, знания русской литературы, русской поэзии, русской музыки. Для этого были встречи, были балы, было, в общем, вот такое какое-то объединение вокруг русской истории. И, как всегда это бывает, и как бывало в России, каждый народ, входящий в состав Российской империи и знающий клятву, данную государю, дорожил этой клятвой и привносил свое. Так вот, рутены принесли необыкновенную какую-то вот эту, можно сказать, западную верность российским традициям и российскому государю. Поэтому сопротивление их, можно вспомнить героя войны Первой мировой, известный каждому, даже в настоящее время, более-менее, так сказать, интересующемуся историей человеку имя Маннергейм, говорит о многом. До конца дней у этого финского президента на письменном столе стоял портрет Николая II. Государь, которому он присягнул в молодости, за которого он воевал и которого он, к сожалению, спасти не мог. Словены и сербы, которые приходили под знамена русские во время Первой мировой войны, они также шли именно, даже если некоторые были настроены как-то европейские и считали, что монархия вред, но когда они видели государя, когда они стояли в рядах войск и видели этого человека, их охватывало необыкновенное счастье. И многие из них свидетельствовали, что, забывая все на свете, они кричали «Ура!» и были счастливы, что они воюют под рукой этого человека, защищая Россию. В рядах общества Рутении состоял Вильфред Карлович Штрик-Штрикфельд, о котором я упомянула, организатор Власовской армии, ближайший друг Власова, организатор покушения на Гитлера, поскольку все, что грозило террором, и Сталин, и Гитлер были для него единственным злом для России, и он знал одно, что он будет до последней капли крови уничтожать и то, и другое. Это все для него был фашизм. И большевизм, и фашизм сливались в одно. Гибель мира, гибель цивилизации. Ему удалось все-таки избежать. Он не был расстрелян в результате, так сказать, провала вот этого покушения на Гитлера. Он спасся. Другой член Рутении, Сергей Фрёлих, который был свидетелем большевистского переворота, поклялся до конца своих дней способствовать освобождению России. Он стал переводчиком и тоже ближайшим другом Власова, так же, как и генерал Туркула, о котором я говорила, и полковник Трескин, и мой отец, просто кадет, как многие другие. Вот все их имена сливаются в одном – верность клятве, данной русскому монарху, и верность России. Я была знакома с членом Рутении, а она знала и Фрёлиха, и Вильфреда Карловича, и многих знала и членов Рутении, сама в ней состояла, переписывалась до конца дней своих, она скончалась на 98-м году, получила книжку, присланную ей из Германии, написали ее тоже оставшиеся в живых еще ее друзья, которые остались уже в Германии и не возвращались. Очень интересная книга, необыкновенная. Никогда она, вероятно, не будет у нас издана. И мы никогда не узнаем, как те народы, с которыми мы теперь никак не можем найти общий язык, которых мы обвиняем, что они пытаются уничтожить память России, что они там что-то делают на своих территориях, мы никогда не узнаем, какая это была преданность и любовь к России, но условие было одно – к России, которой руководила законная власть, именно власть государя, последний рубеж, который защищал Россию от вот этого стремительного движения в сторону модернизации и глобализации, был государь Николай II, Николай Александрович, мученически убитый вместе с наследником и с семьей. Так вот, этого никогда не забывали ни интеллигенция Прибалтики. Вероятно, такие же организации существовали на всех землях, добровольно присоединившихся к России. Как жаль, что сегодня мы не можем похвалиться их любовью к России, но все-таки история, она возвращается. И, вероятно, это делается для того, Господь Бог нам ее посылает, эту возможность, чтобы мы могли что-то исправить, если успеем. А вот в 30-х годах такой итальянский историк Ферреро написал замечательную статью. Это некий итог происшедшего, это 30-е годы и предсказания. Ну вот это можно сказать, что это все-таки европейский человек, и мы можем сказать, что, ну да, предсказывали святые отцы, а вот просто историк западный, беспристрастный. Он пишет: «Многим из нас еще хорошо памятно, с каким ликованием было встречено западным общественным мнением падение ненавистного ему русского царизма. И как без всякого учета, нарушенного этим обвалом векового равновесия, была перекроена карта Европы и всего Старого Света». И дальше он пишет удивительные слова. «В течение всего XIX века Европа наслаждалась почти что чудесным экономическим и политическим прогрессом и относительным миром. Среднеевропейский обыватель совершенно не отдавал себе отчета в том, что этот порядок поддерживался далекой страной – Россией. Это одна из загадок XIX века. Каковы бы ни были мотивы, не подлежит сомнению, что если с 1815 года по 1914 Европа смогла наслаждаться миром, то этим она обязана главным образом соответствующей русской политике, политике русских царей. Целый век Европа и Америка были на этом банкете, организованном русскими царями, гостями и, можно сказать, почти паразитами русских государей. Но этим парадокс не исчерпывается. Эта огромная военная империя, созданная и управляемая мечом, наполовину лишь причастная Западу и по отношению к нему скорее эксцентричная, являлась стражем порядка и мира также и в Азии. И неизвестно, что ждет мир, писал он в 30-м году, но можно предположить, что вслед за нарушением равновесия придут необратимые процессы, которые поставят под угрозу вообще существование какого-либо миропорядка. Можно сказать, что хотелось бы, чтобы, начиная от соборной клятвы 1613 года, и кончая тем, что писал историк Ключевский и наш замечательный пророк Александр Исаевич Солженицын, которого мы как-то странно читаем, он написал все. Он написал и о Власовской армии, и о государе, и о том, что произошло с Россией. Мы никогда это не цитируем, упорно игнорируя все, что сказано. Это вообще вот теперь упорное игнорирование – это некий такой стиль поведения. Я просто хочу еще от предсказания Феррера перейти вот к такому моменту в 1939 году, накануне 1941 года, когда уже Германия напала на Россию. 23 сентября 1930 года был парад, объединенный парад армии Вермахта и Красной армии. Они только что вдвоем справились с Польшей, и на трибуне стоял генерал Гудериан и комбриг Кривошеин. А грохот немецких и советских сапог по брестской брусчатке должен был мощным эхом отозваться в Европе. Надо было показать всему миру, что появился могучий союз двух дружественных государств – Германии и Советского Союза, Гитлера и Сталина, который уверенно перекроет не только карту Польши, но и карту мира. То, что мечтал Ленин, когда он сказал, что мы завоевали Россию, то, что мечтал он, что Россия будет плацдармом для завоевания мира, начало осуществляться в 1939 году. И этот город Брест, где потом герои Брестской крепости первыми приняли на себя удар 22 июня 1941 года, эти герои Брестской крепости, которых полумертвыми извлекли из окоп и сразу отправили в лагеря. Потом, когда Сергей Сергеевич Смирнов, советский писатель, написал о защитниках Брестской крепости, их просто вот привезли из концлагерей сталинских и награждали какими-то орденами. И все газеты обошел снимок, как три каких-то замученных, немолодых мужчины плачут и изо всей силы обнимаются. Это были герои Брестской крепости. Но никогда мы сейчас уже эту историю не размотаем до конца. А это жаль, потому что мне кажется, что время дается для того, чтобы понять. А вот когда все равно отказываемся понимать, а скелеты запихиваем ногой в шкаф и говорим, что мы не наследуем Россию, а мы новая Россия. Мне кажется, что это немножко опрометчиво. Единственное, что оправдывает людей, заявляющих это их молодость. Я, как человек уже сильно не молодой, смотрю на этих людей именно как бабушка. Мне кажется, что они так же молоды, как были молоды те, кто пытался защитить Россию, кто следовал клятве, данной государю. Они были так же молоды, но, вероятно, у них было что-то еще, что отличало их от тех молодых, которым Россия сейчас попала в руки. И мы тоже должны всегда помнить, что вот там, где-то за облаками 1917 года, осталась Россия, в которой каждый житель с детства изучал закон Божий. И только если представить, что целая страна состояла из людей в детстве, изучавших закон Божий, хорошо изучавших, плохо, не любя его или очень любя, но все-таки изучавших закон Божий, это другая страна,